Страница 241. На этот раз мы неожиданно быстро съехали вниз. Сначала говорилось «право собственности рабочего на свой домик». Затем мы узнали, что в городах это невозможно и может быть осуществлено только в сельской местности. Теперь же нам заявляют, что и там это право собственности должно быть путем особого соглашения отменяемым. Благодаря этому вновь открытому господином Заксом виду собственности для рабочих, благодаря превращению рабочих в путем особого соглашения отменяемых капиталистов, мы вновь благополучно вернулись на грешную землю. И здесь можем исследовать, что же действительно сделано капиталистами и прочими филантропами для разрешения жилищного вопроса. Второе. Если верить нашему доктору Заксу, то со стороны господ капиталистов уже и теперь сделано много существенного для облегчения жилищной нужды. И это доказывает, что жилищный вопрос – может быть разрешен на основе капиталистического способа производства. Прежде всего, господин Закс ведет нас в бонапартистскую Францию. Луи Бонапарт во время Парижской всемирной выставки назначил, как известно, комиссию, якобы для составления отчета о положении трудящихся классов во Франции, а на самом деле для того, чтобы к вящей славе империи изобразить это положение как истинно райское. И вот на отчет этой-то комиссии, составленной из самых продажных прислужников бонапартизма, ссылается господин Закс, в особенности потому, что результаты ее трудов, по собственным словам уполномоченной для этого комиссии, являются для Франции достаточно полными. А каковы эти результаты? Из 89 крупных промышленных предприятий, в том числе и акционерных компаний, давших сведения, 31 вовсе не строило рабочих жилищ. В выстроенных жилищах, по собственному расчету господина Закса, разместилось самое большее 50-60 тысяч человек, а квартиры состоят почти исключительно из двух только комнат на семью. Страница 242. Само собой разумеется, что всякий капиталист, которого условия его производства, сила воды, расположение угольных копий, залежи железной руды и других рудников и тому подобное, приковывают к определенной сельской местности, вынужден строить для своих рабочих жилища, если их нет наличия. Но чтобы видеть в этом доказательство существования латентной ассоциации, явное свидетельство роста понимания вопроса, его высокого значения, многообещающее начало, страница 115, для этого надо обладать сильно развитой привычкой к самообману. Впрочем, и в этом отношении промышленники различных стран отличаются друг от друга устойчивыми чертами своего национального характера. Например, на странице 117 господин Закс нам рассказывает. В Англии лишь в новейшее время обнаруживается усиленная деятельность работодателей в этом направлении. В частности, в отдаленных поселках в сельской местности именно то обстоятельство, что рабочие, которые часто вынуждены пройти до фабрики длинный путь даже из ближайшего населенного пункта, приходят туда уже утомленными и работают недостаточно продуктивно, и является причиной, побуждающей работодателя строить жилище для своих рабочих. Между тем увеличивается и число тех лиц, которые, проявляя более глубокое понимание отношений, в большей или меньшей степени связывают с жилищной реформой все прочие элементы латентной ассоциации. Им ты обязаны своим возникновением эти цветущие колонии. Имена Аштона в Хайде, Ашверта в Тёртоне, Гранта в Берри, Грега в Боллингтоне, Маршалла, в Лидсе, Стретта, в Бельпере, Солта, Солтере, Акройда, в Копле и других, благодаря этому очень популярны в Соединенном Королевстве. Аштон Томас, английский фабрикант, либерал. Ашверт Эдмунд, английский фабрикант, либерал. Грег Роберт Хайт, 1795-1875 годы, крупный английский фабрикант-либерал. Акройд Эдуард, английский фабрикант-либерал, член парламента. Святая простота и еще более святое невежество. Только в новейшее время английские фабриканты в сельской местности построили рабочие жилища. Нет, любезный господин Закс, английские капиталисты действительно крупные промышленники не только по карману, но и по уму. Задолго до того, как в Германии появилась действительно крупная промышленность, они поняли, что при фабричном производстве в сельской местности затраты на рабочие жилища представляют собой необходимую, прямо и косвенно очень доходную часть всего основного капитала. Задолго до того, как борьба между Бисмарком и немецкими буржуа даровала немецким рабочим свободу коалиций, английские фабриканты, владельцы рудников и горнозаводчики практически убедились, какое давление могут они оказывать на бастующих рабочих, если они одновременно являются домохозяевами этих рабочих. Цветущие колонии какого-нибудь Грега, Аштона, Ашверта так мало относятся к новейшему времени, что уже 40 лет тому назад они восхвалялись буржуазией как образец. И я сам уже 28 лет назад описал это. Смотри «Положение рабочего класса в Англии», страницы 228-230, примечания. Смотри «Настоящее издание», том 2, страница 413. Страница 243. Примерно к этому же времени относятся и колонии, основанные Маршаллом и Акройдом. И еще старшая колония Стретта, начало которой восходит к прошлому столетию. А так как в Англии средняя продолжительность существования рабочего жилища определяется в 40 лет, то господину Заксу нетрудно будет самому по пальцам подсчитать, в каком жалком состоянии находятся теперь эти цветущие колонии. К тому же большинство этих колоний находится теперь уже не в сельской местности. Вследствие колоссального роста промышленности, большинство этих колоний оказалось настолько окруженным фабриками и домами, что эти колонии лежат теперь посреди грязных и дымных городов в 20-30 и более тысяч жителей, что не мешает представленные в лице господина Закса немецкой буржуазной науки, еще и ныне повторять с благоговением старые английские хвалебные песни 1840 года, которые теперь уже совсем не соответствуют действительности. В особенности же старый Акройд. В газете «Фолькстат» вместо слов «старый Акройд» напечатано «старый А. Я не хочу называть его имени, он давно умер и погребен». Этот бравый человек был, несомненно, филантропом чистейшей воды. Он так сильно любил своих рабочих, а особенно своих работниц, что его менее человеколюбивые конкуренты в Йоркшире говаривали, у него на фабрике работают исключительно его собственные дети. Господин Закс, впрочем, утверждает, что в этих цветущих колониях внебрачные рождения становятся все реже. Страница 118. Совершенно верно. Внебрачные рождения без брака. Хорошенькие девушки в английских фабричных округах очень рано выходит замуж. В Англии постройка рабочих жилищ близ всякой крупной сельской фабрики и одновременно с фабрикой стала обычным делом за последние 60 и более лет. Как было уже упомянуто, многие из таких фабричных поселков становились ядром, вокруг которого впоследствии образовывался целый фабричный город со всеми теми язвами, которые приносят с собой фабричный город. Эти колонии, стало быть, не разрешили жилищного вопроса, а впервые создали его в своей местности. Наоборот, в странах, которые в области крупной промышленности лишь плелись за Англией, и которые, собственно, только с 1848 года узнали, что такое крупная промышленность, во Франции и особенно в Германии, дело обстоит совершенно иначе. Здесь только гигантские металлургические заводы и фабрики, как, например, заводы Шнейдера в Крезо и Круппа в Эссене, после долгих колебаний решились построить некоторое количество жилищ для рабочих. Шнейдер, Эжен, 1805-1875 годы, крупный французский промышленник, владелец металлургических заводов в Крезо. Крупп, Альфред, 1812-1887 годы, крупный немецкий промышленник, владелец металлургических заводов, поставлявших вооружение большинству государств Европы. Страница 244. Значительное большинство промышленников в сельской местности представляет своим рабочим шагать в зной, в югу и под дождем целые мили утром на фабрику, а вечером обратно домой. Это встречается в особенности в гористых местностях, во французских и элизасских вогезах, на Вуппере, Зиге, Аггер, Ленне и других рейнско-вестфальских реках. В рудных горах не лучше. Как у немцев, так и у французов та же мелкая скаредность. Господин Закс отлично знает, что немного обещающее начало, ни цветущие колонии, не имеют ровно никакого значения. Он пытается поэтому теперь доказать капиталистам, какие великолепные доходы они могут извлечь из постройки рабочих жилищ. Иначе говоря, он пытается указать им новый способ надувательства рабочих. Сначала он приводит им пример целого ряда лондонских строительных обществ, отчасти филантропического, отчасти спекулятивного характера, которые добились от 4% до 6% и более чистого дохода. Что капитал, вложенный в рабочие жилища, приносит хороший доход, это господину Заксу незачем нам доказывать. Причиной того, что в них не вкладывается еще больше, чем теперь, является то обстоятельство, что дорогие квартиры приносят собственникам еще более высокий доход. Увещание, с которыми господин Закс обращается к капиталистам, сводится, стало быть, опять-таки к простой нравоучительной проповеди. Что же касается этих лондонских строительных обществ, блестящие успехи которых так громогласно восхваляет господин Закс, то они, по его собственному исчислению, а он включает сюда любую строительную спекуляцию, дали кров всего-навсего 2132 семьям и 706 одиноким мужчинам, то есть в общем менее чем 15 тысячам человек. И подобные детские забавы в Германии осмеливаются серьезно изображать как крупные успехи, между тем, как в одной лишь восточной части Лондона миллион рабочих живет в ужаснейших жилищных условиях. Все эти филантропические потуги на деле так жалки и ничтожны, что в английских парламентских отчетах, посвященных положению рабочих, о них ни разу даже и не упоминается. Мы не станем уже говорить здесь о смехотворном незнании Лондона, обнаруживающемся во всем этом разделе. Отметим только одно. Господин Закс полагает, что ночлежный дом для одиноких мужчин в Сохо прекратил свое существование, потому что в этой местности нельзя было рассчитывать на многочисленную клиентуру. Страница 245. Господин Закс представляет себе, видимо, всю западную часть Лондона как город сплошной роскоши и не знает, что прямо за самыми элегантными улицами лежат грязнейшие рабочие кварталы, одним из которых и является, например, Сохо. Образцовый ночлежный дом в Сохо, о котором упоминает господин Закс, и который был мне известен еще 23 года тому назад, испытывал сначала большой наплыв посетителей, но прекратил свое существование, потому что ни один человек не мог там выдержать, а между тем этот дом был еще одним из лучших. Ну а рабочий городок в Мюльхаузене, в Эльзасе, разве это не успех? Для буржуа на континенте мюльхаузенский рабочий городок такой же предмет гордости и самохвальства, как для английских буржуа, некогда цветущие колонии Аштона, Ашверта, Грега и компании. К сожалению, городок этот представляет собой продукт не латентной ассоциации, а совершенно открытой ассоциации между французской Второй империей и эльзасскими капиталистами. Это был один из социалистических экспериментов Луи Бонапарта, эксперимент, для которого государство отпустило ссуду в размере 1/3 необходимого капитала. За 14 лет до 1867 года построено было 800 маленьких домиков по негодной системе, которая была бы немыслима в Англии, где лучше понимают это дело. Эти домики предоставляются в собственность рабочим после ежемесячной выплаты в течение 13-15 лет повышенной квартирной платы. Этот способ приобретения собственности, давно уже введенный, как мы видим, в английских кооперативных строительных товариществах, отнюдь не пришлось изобретать эльзасским бонапартистам. Надбавки к квартирной плате для выкупа домов по сравнению с английскими довольно высоки. Выплатив, например, частями в течение 15 лет 4500 франков, рабочий получает дом, стоивший 15 лет назад 3300 франков. Если рабочий захочет переехать или же запоздает с уплатой хотя бы одного единственного месячного взноса, в этом случае он может быть выселен, то ему засчитывают в качестве годовой наемной платы по 6,2% первоначальной стоимости дома, например, 17 франков в месяц при 3000 франков стоимости дома, и выплачивают ему остаток, но без единого гроша процентов. Легко понять, что общество и без государственной помощи набивает себе при этом карман. Также хорошо понятно, что предоставляемые на этих условиях жилища, уже потому, что они расположены за городом в полусельской местности, лучше старых казарменных жилищ в самом городе. Страница 246. О нескольких жалких экспериментах Германии, ничтожность которых признает на странице 157 сам господин Закс, мы не станем и говорить. Что же доказывают все эти примеры? Только то, что постройка рабочих жилищ, даже если не попираются ногами все законы санитарии, прибыльное дело для капиталистов. Но это никогда не оспаривалось. Это мы все давно знали. Любое капиталовложение, удовлетворяющее какую-нибудь потребность, при рациональном ведении дела приносит доход. Весь вопрос только в том, почему же, несмотря на это, жилищная нужда продолжает существовать. Почему, несмотря на это, капиталисты не заботятся о достаточном количестве здоровых жилищ для рабочих. И тут господину Заксу приходится лишь снова обратиться к капиталу с увещеваниями. А ответа он так и не дает. Действительный ответ на этот вопрос нами уже дан выше. Капитал, это теперь окончательно установлено, не хочет устранить жилищную нужду, даже если бы мог это сделать. Остаются лишь два других исхода – самопомощь рабочих и государственная помощь. Господин Закс, горячий поклонник самопомощи, умеет и в области жилищного вопроса порассказать о ней чудеса. К сожалению, с самого начала он вынужден признать, что самопомощь может кое-что дать лишь там, где либо существует, либо может быть введена система коттеджей, то есть опять-таки только в сельской местности, в больших же городах, даже в Англии, лишь в крайне ограниченном масштабе. Затем, вздыхает господин Закс, при ее самопомощи посредстве, реформа может быть осуществлена лишь окольным путем, стало быть, всегда лишь частично, а именно лишь в той мере, в какой принципу частной собственности свойственна сила, оказывающая воздействие на качество жилища. Да и это сомнительно. Во всяком случае, принцип частной собственности ни в коей мере не оказал реформирующего воздействия на качество стиля нашего автора. Несмотря на все это, самопомощь в Англии произвела такие чудеса, что благодаря ей было далеко превзойдено все, сделанное там в других направлениях для решения жилищного вопроса. Речь идет об английских Building Societies, которыми господин Закс так подробно занимается, в особенности потому, что об их сущности и деятельности вообще распространены весьма недостаточные или ошибочные представления. Английские Building Societies вовсе не жилищно-строительные общества или жилищно-строительные товарищества. Их следовало бы скорее назвать на немецком языке союзами для приобретения домов. Это союзы, ставящие своей целью путем периодических взносов их членов, собрать фонд, из которого по мере накопления средств членам выдаются ссуды для покупки домов. Страница 247. Building Society является таким образом для одной части своих членов сберегательной кассой, а для другой — судной кассой. Building Societies представляют собой таким образом учреждения ипотечного кредита, рассчитанные на потребности рабочего, использующие главным образом сбережения рабочих для поддержки их товарищей из числа вкладчиков при покупке или постройке дома. Как и следовало бы предполагать, суды эти выдаются под залог соответствующей недвижимости и устанавливаются таким образом, что их погашение производится краткосрочными частичными платежами, включающими в себя проценты и амортизацию. Проценты вкладчикам не выплачиваются, а всегда вписываются в их счета по сложным процентам. Востребование вкладов вместе с наросшими процентами допускается в любой момент по предварительному заявлению, сделанному за месяц вперед. Страницы 170-172. В Англии существует более 2000 таких союзов. Собранный в них капитал достигает почти 15 миллионов фунтов стерлингов, и уже около 100 тысяч рабочих семейств приобрели себе таким образом собственный домашний очаг. Это социальное достижение, равного которому найти нелегко. Страница 174. К сожалению, и здесь плетется вслед за этим неизбежное «но». полное решение вопроса, однако этим отнюдь еще не достигнуто, хотя бы потому, что приобретение дома доступно только лучше оплачиваемым рабочим. В частности, обращается подчас мало внимания на санитарные требования. Страница 176. На континенте подобные союзы находят лишь очень ограниченную почву для развития. Они предполагают систему коттеджей, которая существует здесь только в сельской местности, а там рабочие еще недостаточно развиты для самопомощи. С другой стороны, в городах, где могли бы возникнуть настоящие жилищно-строительные товарищества, им противостоят очень значительные и серьезные затруднения различного рода. Страница 179. Они могли бы строить только коттеджи, а в больших городах это неприемлемо. Словом, эта форма товарищеской самопомощи не может при современных условиях и едва ли сможет в близком будущем играть главную роль в решении данного вопроса.